Ну что, сердечный привет, дорогие друзья, сердечный привет именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. А знаете, сегодня мы с вами входим в интереснейший фрагмент книги Деяний. Я надеюсь, что все вы ходите на малую группу, и надеюсь, что в малых группах мы начали разговор о книге Деяний, и мы говорили уже, опять, я надеюсь, что мы уже говорили в малых группах о 13 главе книги Деяний. Потому что мы с вами сегодня начнем читать в середине главы, а самый смысл, то, что задает нашу сегодняшнюю тему, это начало 13 главы книги Деяний, потому что нам с вами сегодня предстоит говорить о том, как как уточнилась миссия церкви, что произошло с христианской церковью в какой-то момент ее истории, что произошло по воле Божией, когда христианская церковь, антиохийская церковь пребывает в молитве, и когда в какой-то момент к людям, пребывающим в молитве, обращается Бог и говорит: «Отделите мне Павла и Варнаву на служение». И вот отправляются Павел и Варнава, и вместе с ними Марк, Иоанн Марк, на помощь Павлу, для того, чтобы быть вместе с Павлом и Варнавой, отправляются на миссионерское служение, отправляются на что-то новое, на что-то совершенно невиданное. Я сделаю буквально пару замечаний, прежде чем прийти к тому тексту, который у нас с вами будет сегодня. Смотрите, до сих пор считалось, и в это верили израильтяне, в это верили иудеи, что покаяние людей происходит следующим образом. Есть некий центр, этот центр Иудея, этот центр Иерусалим, и человек, который хочет принять Бога, человек, который хочет узнать Бога, он должен прийти в правильное место в правильное время. То есть он должен прийти к еврейскому народу, он должен быть одним из иудеев, он должен, на самом деле, если он из язычников, даже обрезание пройти, и он услышит о Боге, он будет спасен, он приобщится к еврейскому народу, он приобщится к Божьим обетованиям. До сих пор считалось, что вот мы вот такая, ну, слово «церковь», конечно, не было, да, но вот мы вот еврейский народ, и все остальные должны прийти к нам. Да, конечно, евреи жили в диаспоре, конечно, евреи жили в рассеянии, но в рассеянии тоже существовали синагоги, там то место, где люди собирались вместе для того, чтобы славить Бога, для того, чтобы поклоняться Ему, для того, чтобы молиться. И сюда тоже придут люди, и люди будут из язычников спасаемы, потому что они приложатся к еврейскому народу. И какое-то время церковь, хотя она, конечно, и получила великое поручение, она слышала слова Христа, она жила примерно так. Вот люди должны прийти сюда, люди должны прийти к нам, и тогда они придут к Богу. И вот в какой-то момент Бог обращается к антиохийской церкви. Обратите, пожалуйста, внимание, что это обращение к антиохийской церкви, церкви, которая уже была интернациональна, международна по своему составу, и говорит: отделите мне вот этих людей, отделите мне этих служителей, я поведу их на служение, я поведу их дальше. И эти люди идут в другие города, эти люди говорят, идут в другие провинции, даже провинции, где говорят на других языках, для того, чтобы нести Евангелие. Вдруг направление меняется, вдруг Господь начинает вести свой народ, начинает вести своих людей, свою церковь, для того, чтобы церковь, внимание, это очень важная вещь, взаимодействуя с окружающим миром, взаимодействуя с проблемами людей, которые задают какие-то вопросы, у которых есть какие-то неясности, у которых есть какие-то сложности, взаимодействуя с людьми, у которых есть возражения. Эти люди будут слышать Евангелие, потому что церковь, потому что Божий народ идет к ним. В свое время, когда я только-только покаялся, я покаялся через деятельность людей, которые занимались апологетикой, через деятельность, которая состояла даже не в защите христианства. Нет, потому что вот давайте не будем путать две вещи. Вот Бог не под судом, Бог не на скамейке подсудимых, Бога защищать не надо. Если кто под судом, если кто мог оказаться и оказался на скамье подсудимых, так это мы с вами, мы люди. Соответственно, мы защищены, мы искуплены кровью Христа. Но вот я пришел ко Христу через деятельность людей, которые объясняли и доносили Евангелие, переводили Евангелие, озвучивали его на понятном мне языке, так, чтобы Евангелие отвечало на вопросы, которые я задаю. Которые я задаю, и это очень важно. Так, чтобы Евангелие дошло до меня. Вот начало вот этого, конечно, в служении Христа. Начало этого, конечно, в том, как он, допустим, беседует, обращается с женщиной, разговаривает с женщиной у колодца, с самарянкой, с которой другие не разговаривали бы. Как он беседует с сотником. Начало этого, конечно, там. Но продолжение и серьезное развитие этого в жизни церкви здесь, в Деяниях апостолов. Здесь, в 13 главе, когда у церкви начинается миссионерское служение. Церковь идет в мир, церковь учится нести Евангелие, говоря языком окружающего мира. Это очень-очень важная вещь. Точно так же, как мы не должны ожидать, что люди научатся идти к нам, а мы должны идти к ним. Мы не можем также ожидать, что люди научатся говорить на нашем языке. Мы должны говорить на их языке, на том языке, который им понятен, который им близок. Это один момент. Второй момент тоже в качестве предисловия. Я вдруг сейчас, понимая, что на самом деле у нас целая глава и всего 30 минут времени, я чувствую, что начинаю быть похожим на каких-нибудь наших говорунов типа Михаила Веллера, которые очень быстро хотят сказать очень много. И пытаюсь остановиться, потому что, наверное, делать это не надо. Но вот это замечание все-таки нужно сделать. Заключается оно вот в чем. Бог хочет, чтобы церковь отправила на миссионерское служение своих лучших людей. Дело в том, что именно Варнава и Павел когда-то были лидерами, через которых Бог основал антиохийскую общину. И Бог хочет, чтобы именно эти люди шли дальше. Переводя вот это на современный язык, это как если бы Бог обратился к нам, к церкви Парадигма, и сказал, отправьте, пожалуйста, может быть, даже без пожалуйста, потому что это не столь важно в данном контексте, просто отправьте Пожидаева и Панкова в Адыгею. Естественно, вместе с семьями, чтобы жены и дети не расстраивались. А жены и дети, конечно, не расстроятся. А нам-то, бедным, что делать? Потому что вдруг мы, как кажется, теряем лучших людей. Но у Бога есть такое правило. Он использует тех людей, которых хочет, и там, где хочет их видеть. Мне рассказывали замечательную историю про американского пастора, который пришел тоже на собрание американской же церкви, в смысле миссионерского комитета американской церкви. И этот миссионерский комитет решал, кого послать в краткосрочную миссию. Он говорит, идет такое обсуждение, что, я, кажется, вам это рассказывал, но повторюсь, потому что это действительно показательно в данном случае. Они думают, кого нам отправить? Без кого мы, месячишка, обойдемся здесь в церкви? Джона? Нет, Джон у нас так хорошо проповедует Слово Божие. Без проповеди Слово Божие? Мы без Джона не обойдемся. Значит, Джейн, на ней все музыкальное служение, и в детском служении она иногда помогает. Нет, месяц мы без нее не обойдемся. А вот брат Дик, кому он здесь нужен? Никому он здесь особенно не нужен. Значит, вот брат Дик, мы без тебя здесь обойдемся. Брат Дик, благословляем тебя на миссионерское служение. И вот этот пастор, который сам же еще и миссионер, рассказывавший эту историю, попавший на это собрание, говорит, встал и сказал, вы знаете, если вы без этого брата Дика обойдетесь здесь, то вот мы там, на миссионерском служении, без него уж точно как-нибудь обойдемся. Эти ребята пытались отправить миссионера по остаточному принципу. Такого принципа посыла миссионеров, отправки миссионеров у Бога нет. Мы бы тут с удовольствием с вами видели в нашем общении каждую неделю ту же самую Наташу Казимирову, и она в Адыгее не потому, что без нее легко обойтись в Парадигме, она в Адыгее, потому что Бог ее туда присылает. Вот поэтому она туда едет, поэтому она всем этим занимается. Это важнейшая вещь. Соответственно, миссия никогда не идет по остаточному принципу, ни в плане человеческих ресурсов, ни в плане ресурсов материальных. А теперь мы с вами обращаемся уже к миссионерскому походу. Это первый миссионерский поход апостола Павла. Павел отправляется сначала на Кипр. Есть несколько событий на Кипре, которые мы сейчас не будем комментировать. Потом он возвращается обратно, скажем так, на континент и попадает, если мы с вами читаем, в Антиохию Писидийскую, то мы ничего не понимаем. Вот мне интересно. Давайте задам сначала вопрос так. Те из вас, кто когда-нибудь отдыхал в Антиохии Писидийской, Вот просто так, даже не поднимайте руки, а просто скажите слово «я». Один отдыхал в Антиохии Писидийской. Так, один, внимание. Теперь, те из вас, кто когда-нибудь отдыхали в Анталии, в Турции, скажите «я». Так вот, почему во втором случае голосов было больше? Антиохия Писидийская – это и есть современная Анталия. Значит, Павел приходит в Анталию, в этот и коммерческий, и курортный город. И как положено, идет в синагогу. Потому что он со своими друзьями приходил в синагогу. Обычно это была обычная практика. И вот поскольку в синагогах была такая традиция. Значит, соответственно, они видели, служители синагоги видели, что кто-то пришел из Иерусалима. Очевидно, Павла как-то представили. И вот, соответственно, обращаясь к Павлу, говорят служители, вот если вам есть что сказать, выходите и скажите. Вообще, честно говоря, сделал себе поудобнее. Честно говоря, они, конечно, молодцы, потому что я бы, наверное, в современной церкви, не знаю, значит, вот кто у нас здесь есть из проповедников, из других церквей, вот взять и подойти к этому человеку и сказать, слушай, если есть тебе что сказать, проповедь, вот сегодня, пожалуйста, скажи. Я думаю, даже Панков при всей своей доброй и праведной сумасшедшности на такое не решится. Там это была такая норма. Братья, если у вас есть что сказать, значит, скажите. И вот они начинают говорить. Мы читаем с вами из 13 главы Деяний апостолов, начиная с 16 стиха. Павел, встав и дав знак рукою, сказал, первая фраза его уже революционна. Сегодня мы прочитаем революционную проповедь Павла. В чем революционность, я думаю, мы узнаем. В начале главы была первая революция, первая не русская революция, просто революция, да? И смысл ее заключался в том, что вдруг изменился фокус направления церкви, фокус движения церкви. Церковь пошла в мир не для того, чтобы соответствовать этому миру, а для того, чтобы нести этому миру Евангелие. И вот начинается революционная проповедь, первая такая проповедь апостола Павла. А он говорит первое, мужи израильтяне и боящиеся Бога. Послушайте, первый предвестник революции, он обращается к боящимся Бога, он обращается к язычникам. Это те самые язычники, которые приходят в синагогу, потому что Бог их ведет. Потому что Бог начинает в них работать. И Павел включает этих людей в аудиторию проповеди. Обычно израильтяне рассуждали, и мы с вами об этом уже говорили, что язычники – это даже не сбоку припеку, это хуже. Но в данном случае апостол Павел говорит, нет разницы. Слушайте и те, и другие. Значит, иногда даже в современных церквях, даже в наших сегодняшних церквях бывает вот так. Ну вот те, кто ходит в церковь более 5 лет, это вот люди так более-менее духовно зрелые. Те, кто более 10 лет, ну это динозавры. Те, кто более 15 лет, ну это, наверное, пасторы. Те, кто меньше 5 лет, ну, ребят, вам еще нужно расти и расти. А те, кто меньше года, ну... Вообще непонятно, чего от вас ожидать. Правда, те, кто покаялся в течение последних 2 месяцев, слава и хвала, аллилуйя, вот пока вы еще летаете, все у вас в порядке, но поживите с мое, и вы сами поймете, что такое христианство. Значит, соответственно, здесь не так. Он сразу включает всю эту аудиторию, и это важно, потому что потом к этой аудитории, ко всей аудитории он будет обращаться. «Бог народа сего, — говорит Павел, — избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской и мышцу вознесенную вывел их из нее, возвысил, вывел. И дальше мы читаем перечисление исторических событий, что произошло с этим народом, как проходила история этого народа, что Бог делал с этим народом. Зачем? Для евреев ответ на этот вопрос был абсолютно ясен. Потому что мы особенные. Ну, просто потому, что Бог нас по-особенному любит. В 21 стихе Павел отвечает на вопрос «Зачем?». По крайней мере, начинает ответ. «Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40». Обратите, пожалуйста, внимание, израильтяне начинают просить царя, как у всех народов. Но этот царь на какое-то время. И до этого в предыдущих стихах говорилось о временных промежутках. 400 лет, 450 лет. Царь Саул на 40 лет. Дальше, отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Опять приходит царь, а дальше из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Зачем было все остальное? Зачем было все, что было до Давида? Зачем было все, что было после Давида и до пришествия Христа? Для того, чтобы дать Спасителя. Зачем был возвышен еврейский народ? Для того, чтобы через него привести Спасителя. Кому Спасителя? Не только евреям, но и язычникам тоже. И вот это, друзья мои, революция. Несколько раньше, в 10, 11 главах, проповедь сосредоточилась вот на каком вопросе. А вот язычникам открыто спасение или нет? И да, Бог через своих людей, да, Бог через свою церковь показывает, что язычникам спасение открыто. И прежде чем это показать, ему нужно очень серьезно поработать с апостолом Петром, потому что сам апостол Петр этого не понимает. Просто говорит: «Боже, я не буду, и все». Бог его сердце меняет для того, чтобы ему показать. Вот к 13 главе это уже стало понятно. Но к 13 главе нужно донести до язычников, да и до самих иудеев еще одну мысль. Иудейский народ возвышен настолько для того, чтобы через него спасение стало доступно и язычникам. Вот по этой самой причине подлинное христианство несовместимо с антисемитизмом. Вот по этой самой причине мы не можем говорить, что еврейский народ просто отвергнут и все. Мы не можем поносить, мы не можем хаять еврейский народ, понимая, что Бог использовал этот народ. И я бы сказал, используют его до сих пор в каких-то областях, в каком-то смысле, для того, чтобы представителям других народов донести Евангелие. И когда-то, мы знаем об этом из Священного Писания, будет и пробуждение еврейского народа. Это революционная проповедь. Оказывается, евреи получили особое положение перед Богом для того, чтобы язычникам было лучше. Для того, чтобы до язычников донести весть. Мы читаем: перед явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. Опять-таки, это проповедь Иоанна Крестителя. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот. Но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах». Мужи, братья, теперь обратите внимание, на случай, если кто-то забыл из аудитории, он повторяет это. Дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения всего. И вот это ключевой момент. Это когда мы с вами, те, кто из язычников, вдруг понимаем, что Бог говорит к нам. Многие из нас еще до знакомства с романом Виктора Гюго «Отверженные», еще в детстве где-нибудь, в младшем школьном возрасте, читали историю, фрагмент из романа, когда незнакомец, назовем его так, встречает маленькую девочку Казету и покупает ей роскошную куклу. Она не может себе поверить, не может себе представить, не может поверить, что эта кукла станет ее. А потом этот человек берет и забирает маленькую девочку Казету, потому что так было предначертано, так было поручено. Он дал такое обещание. А она выросла в постоянной ругани. Она выросла не в посильном труде. Она не знает ничего большего, ничего лучшего. И вдруг оказывается, что ей открыто великое будущее. Да, это великое будущее потом будет непростым. Да, ей придется бегать, да, ей придется скитаться. Но это совершенно особая жизнь, это совершенно особое будущее, о котором она даже не думала. Так вот, Бог обращается к язычникам и говорит, вам тоже, на равных с еврейским народом, открыто спасение. Для, понимаете, вот в этом, кстати говоря, и был один из, не единственный, но один из камней преткновения для еврейских служителей и лидеров того времени. Осознание собственной исключительности не имеет места в христианстве точно так же, как и антисемитизм. Если мы с вами сегодня чем-то исключительны, то исключительны мы только тем, что Христос работает в нас. Христос действует в нас. И главный вопрос, в конце концов, никакой деноминации, никакой конфессии мы принадлежим, а в том, что Христос работает в нас. И это важно, это главное. И никто из нас да не говорит примерно так, а вы ходите в такую-то церковь, у вас там все неправильно. У вас там, вот вы приходите к нам в парадигму, и тогда все будет у вас верно. Тогда вы будете славить Господа и правильно, и учение у вас будет правильно, и так далее. Есть разные церкви, есть разные собрания верующих. Главный вопрос не в том, в какой из них мы ходим, а в том, имеем ли мы сына или не имеем. В том, есть ли в нас вечная жизнь или нет у нас этой вечной жизни. Имеющий сына имеет жизнь, не имеющий сына не имеет жизни. Первое послание Иоанна, 5 глава. Все совершенно четко, все совершенно конкретно, все безапелляционно. И вот Павел говорит, и вам, язычникам, открыто спасение. Он продолжает, ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. То есть, слушайте, вы это все слышали. Вы знали, что это должно будет исполниться, и вот это исполнилось. И, внимание, никак, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, стих, который очень часто просто проходит мимо нас. Не найдя в нем никакой вины, никакой смерти, никакой достойной смерти, просили Пилата убить его. Акцент на слове Пилата. Они, иудеи, сказали, мы не можем до него докопаться. У нас нет основания его убивать, но убить очень хочется. И вот есть эта собака-язычник Пилат. Он, конечно, наш начальник от Рима, но меньшей собакой оно его не делает. Но в данном случае пусть он выполнит свою функцию, вот он и убьет. И Павел обращает на это внимание и говорит, вот вы, это, они это сами не сделали, они просили убить Пилата. Обратите внимание, до этого он говорил, вам, язычникам, нужно спасение. От чего? Ведь Иисуса убили евреи, пусть и отдуваются. И Павел говорит, нет. Они хотели это сделать, но сделали это руками Пилата. Поэтому язычники виновны точно так же, как иудеи. Понимаете, Пилат, как представитель всех язычников, одобривший и поставивший свою печать одобрения на этом действии. Значит, виновны и иудеи, и язычники. Спасение нужно и иудеям, и язычникам в равной степени. Давайте это не забывать. 29 стих. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Павел Варнава говорит, говорят, они договаривались, они строили план, но Бог поступил по-своему. Но у Бога свой, используя современные слова, проект, называемый воскресение, который никому больше осуществить не удастся. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Продолжается революционность этой проповеди. Апостол Павел начал эту революционность, Павел и Варнава, конечно, начали эту революционность, включив язычников в эту аудиторию, аудиторию слушателей. Они продолжили эту революционность, говоря о том, что и евреи, и язычники виновны в смерти Иисуса Христа. Они продолжили эту революционность, говоря об этом великом проекте, который называется «Воскресение». Но они сделали еще один, следующий шаг, когда сказали о том, что вот это воскресение также относится и к иудеям, и к язычникам. Бог воскресил Иисуса для всех нас. И это воскресение вечное. Это не на 40 лет, и не на 400. И не на 450. Он говорит: «Я воскресил Иисуса Христа», и он цитирует Священное Писание, он цитирует Божие Слово, Христос уже не обратится в тление. Потом он сравнивает Христа с Давидом. Давид обратился в тление, все остальные до Христа обращались в тление. И мы возвращаемся в 37 стихе. «А тот, которого Бог воскресил, не увидел тления». Он говорит о том, о чем потом напишет автор послания, через много лет после этого напишет автор послания евреям. Он скажет: Христос больше всех, Он больше ангелов, Он больше первосвященников, Он больше всех пророков, Он выше всех. Давид и все остальные видели тление. Христос этого тления не увидел. 38 стих. «Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов». Каких грехов? Он уже конкретно вспомнил и про распятие. Он уже конкретно вспомнил и про противление Богу. Он уже конкретно говорил о том, напомнил о том, как израильский народ, народ, избранный Богом для особой миссии, народ, избранный Богом для прямого непосредственного общения, все-таки захотел себе царя, как другие народы. Он сказал о том, как Иерусалим, как жители Иерусалима отвергли Христа. И после всего этого величайшая Божья милость. Вам прощение грехов. То есть он не пришел как пророк гнева. Он пришел как пророк прощения. Он говорит: да, вот все это вы сделали. Во всем этом вы виновны. Но вам открыто прощение грехов. Мы с вами христиане, Церковь Христова. Ой, во многом мы виновны. Во многом. И в разделениях, и в противопоставлении себя другим, и в антисемитизме, и даже в какие-то исторические моменты, в какие-то исторические периоды, в вооруженных конфликтах. Мы во многом виновны. Но и к нам относятся вот эти слова: ныне дано вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым оправдывается им всякий верующий. И здесь предупреждение. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которое не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам. Я думаю, что мы с вами можем вспомнить о том, откуда этот фрагмент. А это пророк Аввакум, это совершенно серьезнейшая ситуация, когда враги шли на Израиль, на Иудею, когда в Иудее было полное разложение, и Бог начинал действовать таким образом, что никто не мог поверить. И Аввакум буквально борется с Богом, он пытается сказать, что же такое происходит вокруг. И Бог говорит, я делаю дело. Готовьтесь к тому, чтобы увидеть мое великое дело. И я представляю, что началось после этой проповеди. Я ни разу не видел ни в церкви Парадигма, ни где-то еще проповеди, которая, наверное, имела бы такую взрывную силу, как вот эта. А я удивляюсь, как им дали закончить. Потому что, ну, наверное, это было особое действие Божьего Духа, которое по-человечески выражалось в том, что революционность этой проповеди сразу никто не понял. Это дошло потом. Мы читаем в 42 стихе. «При выходе из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу». Вообще для пастора, для проповедников это замечательно. Значит, я представляю себе, что вот ты выходишь, и к тебе подходит куча людей, причем не заядлых парадигмовцев, а невесть откуда появившихся. Говорит, слушайте, это было прямо для меня. В следующий раз продолжите, пожалуйста, об этом. Мы хотим вторую часть. Почему? Потому что Павел и Варнава сказали о том, что Богу есть дело до язычников. Потому что Павел и Варнава сказали фактически о том, что вот это разделение на евреев и язычников перед Богом пришло к своему концу. Потому что Павел и Варнава сказали фактически, что все сводится именно к этому. Вот вы принимаете спасение или нет? Если вы принимаете спасение, то дальше все будет нормально, дальше будет и жизнь в Святом Духе, и действие во Святого Духа, и ваша жизнь по Слову Божьему, и общение с Богом, и общение с Божьим народом через церковь. Это все будет. А вот если вы не принимаете спасение, даже видимость всего остального остается лишь только видимостью. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, опять-таки язычники, да, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. На самом деле, там тоже у них сегодня, вот Сергей говорил, что у нас сегодня будет богослужение в двух частях. Вот там у них было богослужение в двух частях. Потому что семинар вот этот, который на 17:00 у нас запланирован, у них там тоже был, только он был на ходу. Потому что Павел и Варнава шли, и за ними шло много людей, которые продолжали с ними разговор. И Павел и Варнава говорят, не отступайте от того, что вы узнали. А теперь внимание. Прежде чем прочитать дальше, расскажу маленький эпизод. Было это уже довольно давно, мне довелось попасть на богослужение в Америке. Это была серия богослужений. Мы сейчас завершим, уже мало времени, я понимаю, осталось, да. Но серия богослужений с участием Билли Грэма, известного проповедника. Билли Грэму тогда было уже далеко за 70, это было в 90-е годы, в конце 90-х годов. Серия богослужений несколько дней подряд. Мы приехали туда с группой христиан из России, вот Москва, в основном там была. Я был в качестве переводчика. И вот была последняя встреча, было последнее служение, нет, не последнее, предпоследнее, субботнее. Субботний вечер, огромный стадион, и нам было сказано, что будет молодежное служение. И даже попросили вот этих наших гостей, российских гостей, ну, говорит, там вам может быть, а это такие традиционные наши были христиане, там вам может быть сложно, поэтому, если хотите, вы не приходите. Ну, наши такие, ну, как не приходить? На Билли Грэма все-таки. И вот мы приходим вместе с ними, а пришли где-то минут за 20 до начала. И мы видим, что сесть некуда. Потому что весь стадион заполнен преимущественно людьми какими-то не церковными. Но выглядят они неправильно. Какие-то они очень шумные. И вот мы идем, пытаемся найти место, а там нам сказали, что никакого резервированного, нерезервированных посадочных мест не будет, потому что это противоречит самому духу этой встречи. Говорит, вот вы придете, должны будете найти, куда вам сесть. И вот мы приходим, там парни сидят, рядом с ними пара свободных мест. Мы говорим, можно сесть? Они говорят, нет, мы друзей ждем. Дальше, значит, парень с огромной говорит, серьгой в носу, тоже у него там несколько мест. Я друзей жду, извините, вот все будет занято. Вот. Потом мы идем, и там какая-то девушка в мини-юбке с очень-очень длинными ногами. Вот она на одном месте, а ноги на другом. И братья в шоке. Что за безобразие такое? И вот говорят, приведи ее, чтобы она ноги убрала. Ну, типа, сесть. А она говорит, здесь занято. Да, и, соответственно, она тоже кого-то ждет. Мы, в конце концов, нашли место, и вот начинается это все. Я понимаю, что сейчас использую название, которое многие из вас не знают, потому что, это 90-е годы, все-таки христианская музыка с тех всех времен изменилась. Значит, на разогреве тогда была у него группа DC Talk, это христианская группа. Играли они вещи достаточно серьезные, достаточно тяжелые. И вот эта молодежь кричит, поет, эта молодежь прыгает, эта молодежь скачет, как кто-нибудь мог бы сказать, беснуется. Вот, и им круто, и они действительно все. Потом после этого выходит Майкл W. Смит, христианский исполнитель, но он тоже исполняет пару песен, и ему подпевают. Он последняя песня. And what friends are friends together, if the Lord is the Lord of all. Она более спокойная, она более такая, миролюбивая, что ли. И вот после этой песни Майкл W. Смит говорит: Hey, folks! Welcome, Billy Graham! И ор такой, и свист. И кажется, что, я не понимаю, куда я попал. Потому что наши баптисты, братья, это уже, знаете, за ушки взявшись, сникла моя муза. То есть тут все. И этот момент был уже абсолютно кульминационным. И вот выходит Билли Грэм. И он поднимает руку. И тишина полная. Он спрашивает, скажите, пожалуйста, какая песня уже 5 недель подряд возглавляет списки популярности там такие-то, такие-то? Он говорит, я вам подскажу, поет ее тот-то, тот-то, такой-то исполнитель. Они кричат, о, такая-то, все начинают цитировать. Он говорит, а теперь давайте послушаем, давайте вспомним, о чем эта песня. И от песни, от содержания песни делает мостик к проповеди Евангелия. И люди слушают. Такая у нас была суббота. А вот какая суббота была в Антиохии Писидийской. 44 стих. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. То есть это значит, простите, что в синагогу пришли язычники необрезанные. И приходят благочестивые иудеи. А мест нет. 45 стих. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам. Это поворотный пункт. Да, служение евреям, служение еврейскому народу продолжается и с тех пор, оно не прекращается. Но дальнейший фокус, дальнейшее направление миссионерского служения, дальнейшее направление миссионерской деятельности церкви обращено к язычникам, потому что начинается эпоха путешествия Евангелия, начинается эпоха распространения Евангелия среди язычников. Что делает сегодня Бог? Какие неожиданности посылает Он на нашем с вами пути? Главный вопрос. Проповедуется ли Евангелие Христово? Есть ли жизнь вечная? Доносится ли весть о жизни вечной в Иисусе Христе? она может носиться по-разному. Это могут быть разные формы, это могут быть разные подходы. Не говорите, не буду слушать этого человека, потому что он не похож на меня. Я уверен, что на нас с вами Христос точно по внешнему виду не похож. Задавайтесь одним вопросом. Боже, покажи мне, где и как ты действуешь сейчас. И в этом плане, в этом замысле твоем, я хочу быть именно на том месте, на которое ты меня ставишь.